поговорить. Сейчас я хотел бы представить Фила Джонсона. Кстати, Фил, ты готов? Я что-то смотрю, что ты как-то там какой-то застенчивый, или что-то ты там на часы уже поглядываешь. Фил, без всяких представлений, можешь занять столько времени, сколько ты желаешь. Поприветствуем Фила Джонсона. Он только что сказал мне, я действительно это имею в виду. Поэтому ты можешь занять сколько времени хочешь. Поэтому, братья, может быть, вы хотите, чтобы вам обед принесли сюда? Давайте перейдем сразу к делу. Текст, который я избрал для нас сегодня. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Краткий, но очень потенциальный, сильный текст. В конце своего послания этой очень трудной церкви, если хотите, предлагаю вашему вниманию. Этот текст, он предлагает план сам в себе. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. И здесь я предлагаю вашему вниманию план. План заключается в точных словах этого текста. Четыре пункта, которые разделяются запятыми. Я избрал этот текст не потому, что он сам себя проповедует, но потому что в этом году я хотел ободрить сегодня и поддержать тех служителей, которые пытаются служить верно, с библейской точки зрения, в эти трудные времена. В эти времена сегодня очень тяжело быть верными и библейскими. Друзья мои, это нелегко. Церкви нашего поколения сегодня, они погрязли в проблемах, проблемах глубоких, особенно протестантское движение, наше евангельское. Они разделяются, они в смятении, они плотские и человекоцентричные. Даже сегодняшние известные, большие евангельские церкви, такое впечатление, специально культивируются отсутствие благоговения, это поверхностность, плотское поведение, даже страшнейшие виды ересей. Мы можем найти сотню сходств в современном протестантизме, которые мы видим в церкви Коринфа. Каждая проблема, которая поражала Коринф, является сегодня отличительной чертой культуры, в которой и вам, и мне приходится служить Христу. Не знаю, как вам, но мне, братья, это огромное ободрение. Значит, что каждая главная проблема, с которой мы сталкиваемся в церковью 21 века, Павлу пришлось столкнуться еще тогда, в Коринфе. Его послания этим церквям исполнены большого количества мудрых советов, прекрасной философии служения для вас и для меня, в тех обстоятельствах, в которых мы служим. И нам необходимо принять во внимание очень близко то, что он говорит о церковном руководстве, о служении. Почему? Потому что это идет противопоставление нашим человеческим инстинктам. Мы видим, что эта церковь, она погрязла в мудрости этого мира, в мудрости этой культуры. И даже сегодня некоторые гуру, которые учат нас церковному росту, они заблуждаются. Вся наша культура, включая большинство этих видимых церквей, они сегодня в безнадежном смятении находятся о духовных вещах. Даже самые известные церкви, самые известные личности, у них нет ни малейшего представления. И они демонстрируют отсутствие своей компетентности, когда полностью переписывают свои советы все новые и новые, снова и снова, меняя свои мнения. И, друзья мои, это то, что я начал проповедовать практически на каждой пастырской конференции на протяжении прошлых 15 лет. Если вы желаете иметь благословенное Богом служение, реальное служение, вам нужно игнорировать течение и новое веяние, но прислушаться к апостолу Павлу. Слава Богу, апостол Павел делает очень простой эту задачу. Почему? Потому что он очень прямо говорит. И он повторяет себя снова и снова. И в нашем тексте, который мы прочитали, он делает как раз это. 1 Коринфянам 16 глава, 13 стих. В этом стихе он подчеркивает все то, что он сказал во всем своем послании. Посмотрите, всего лишь 10 стихов осталось до конца этого послания. В 13 стихе апостол Павел пытается как бы закончить те моменты, которые он поднял. Он хочет решить те конкретные вопросы, с которыми они столкнулись. 16 глава посвящается этому. Посмотрите, как она начинается. 16:1-3. Он дает им наставление, как финансово поддержать святых, которые страдали от голода, политическое давление в Иерусалиме. С 4 по 6 стихи он описывает свои планы, куда он отправится и каким образом Он будет передавать эти дары финансовые в Иерусалим. Он убеждает их в 7 стихе, что желает посетить Коринф, но говорит, что когда придет, он хотел бы достаточно время провести с ними, не просто пройти через этот город. Он говорит, что он не может сделать это быстро и скоро. Почему? Потому что нужно побывать в Ефесе. До Пятидесятницы, 8 стих. Тимофей, в свою очередь, он посетит, 10 стих, Коринф. И Павел также ободрял Аполлоса, чтобы и тот посетил их. Он тоже не может сразу прийти. Но 12 стих говорит, но он придет, как только появится у него возможность. Поэтому во всех отношениях Павел пытается убедить их, что он заботится о них, переживает лично. Мы знаем с вами из 4 главы 18 стиха, а также из 2 Коринфянам 1 главы, были определенные люди, личности в Коринфе, которые обличали, обвиняли Павла в том, что он был неискренним, в том, что ему нельзя было доверять. Почему? Потому что он снова и снова откладывал свое посещение Коринфа. И вот это вот длительное послание является доказательством боли апостола Павла и любви к этой церкви и переживания. И мы видим, что в конце он пишет эту главу, исполненную свидетельств того, как апостол Павел действительно переживал за их души, за состояние их. Если ему не удается самому прийти, сразу же он посылает своих личных сотрудников, таких как Тимофей и Аполлос. Теперь, давайте пройдем, пропустим наш текст и посмотрим на вторую часть 16 главы. Апостол Павел дает больше личных слов ободрения, приветствия, признания. Посмотрите, с 15 по 20 стихи, и после этого он берет собственноручно, 21 стих, приветствие пишет своей рукой с 21 по 24 стихи. И теперь это письмо можно запечатать и отправить. Посмотрите на всю эту главу. Наш стих, 13, который мы хотим изучать, является центральным стихом заключительного увещевания Павла этой трудной, мягко говоря, церкви. Я думаю, вы знакомы с общим контекстом этого послания. В этом послании говорится очень много конкретных проблем поднимается. Разделение. Мы видим открытый грех кровосмешения, 5 глава. Даже язычники города Коринфа были в шоке. Мы видим беспорядок. Беспорядок. Даже, если хотите, пьянство и во время вечери Господней. Это трудные вопросы были во время служения. Они подавали в суды друг на друга, в мирских судах. В этой церкви были серьезнейшие проблемы во всех отношениях. Апостол Павел конкретно дает им ответы на все эти проблемы, как их решить. Более того, он дает другие ответы на те вопросы, которые они писали. Помните, пища идоложертвенная. Помните, как быть одиноким, вопросы брака, вопросы доктринальные, как по воскресению, вопросы по духовным дарам. Это очень важно. А теперь он подытоживает все то, что сказал им одним стихом. И посмотрите, это наш текст. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 4 повеления. Все имеют в себе подтекст военизированной лексики. Это приказы апостола Павла, этой отстающей от битвы церкви. Он выражает это в 4 простых повелениях. Это самое простое, самое понятное резюме того, что необходимо коринфянам сделать для того, чтобы решить все те проблемы, которые находятся у них. Более того, если бы они исполнили хотя бы эти 4 момента и будут верные в этом, то любая проблема, которая запятналось верительство этой церкви, может быть решена. Друзья мои, перед нами гениальный взгляд на все то, что описал апостол Павел в деталях. Он берет все это, все эти 15 глав, все это конкретное детальное изучение и преподает в 4 простых повелениях. Знаете, это военизированная терминология, которая используется здесь, она нарочно использована. Здесь приказ армии, армия, которая отправляется в сражение. Апостол Павел напоминает им и нам, что христианское существование в этом земном мире — это битва, это не банкет, это не пир. Мы воины, которые участвуют в сражении. Мы не с вами, мы не какие-то знаменитости, которые ходят на вечеринки. Друзья мои, протестантизм, евангельское движение не понимает этого. Я удивляюсь, когда смотрю на YouTube, в интернете, что случается в этих самых знаменитых больших церквях, что происходит. Некоторые пастыря приняли решение, что им нужно мириться с миром. И это лучшая модель поклонения Господу. Если вы хотите увидеть некоторые экстремальные примеры того, пойдите на YouTube и напишите «Holy Ghost Hokey Pokey». «Holy Ghost Hokey Pokey». И я не придумываю это. Вы увидите служение Morning Star Ministries. Это служение Рика Джойнера, которое называется «Служение утренней звезды». И вы увидите там много свидетельств того, как Бог использовал вот то шоу, которое там для того, чтобы исцелять людей. Вы знаете, там очень качество музыки, качество презентации и шоу, если вам, конечно, нравится песня про хоки-поки, но качество музыки высочайшее. Но, друзья мои, это не аномалия, это то, что представляет сегодня достаточно большое и растущее движение в протестантизме сегодня. Даже некоторые другие примеры, которые я мог бы процитировать для вас. Протестанты сегодня не видят, не осознают, что они в духовной битве. Прочитайте книги, прочитайте блоги тех людей, которые говорят о миссии, о культуре и нашей контекстуализации этой культуры. Дружба с миром — это первая задача и цель. Друзья мои, но дружба с миром — это страшный грех. Слово говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. Мы должны сражаться против этого мира. Мы не должны быть церковью, которая приглашает все в себя, как Голливуд. Современные постмодернистские церкви сегодня напуганы этим военизированным языком Священного Писания. Они напуганы, что значит стоять твердо за свою веру. Друзья мои, вы не можете стоять твердо в вере, отправляясь в университеты постмодернистские и сохранять их академическое мировоззрение. Друзья мои, они говорят, почему бы нам не дружить, почему бы нам не находить общий язык, садиться вместе, обсуждать и с нашими идеологическими врагами иметь диалог в уважении, чтобы найти какую-то общую основу, чтобы хоть в чем-то согласиться. Друзья мои, это им кажется более цивилизованным, более добродушным. Зачем нужна эта метафора борьбы, войны, сражения? Ответ. Священное Писание дает ясность понятию этой истины. Мы поистине находимся в сражении. Это война. Это не буквально сражение против крови и плоти. Это что-то более трудное, более опасное, куда более безгранично серьезное, чем сражение против плоти и крови. Друзья мои, то, что на кону, это вечно. Ефесянам 6 глава. Помните 12 стих? «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Друзья мои, души погибают во время этого конфликта, отправляясь и обретая вечное проклятие, где нету никакой надежды на искупление. Это истина, которая должна отрезвлять нас. Это истина, которая абсолютно не соответствует атмосфере развлечений, в которой погрязли тысячи современных церквей. Это не может быть гармоничным с духом века сего. Мы, каждый христианин, мы должны быть воинами. Оружие наше, 2 Коринфянам, помните, 10:4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, это идеологическая битва. Наша стратегия. Мы должны уничтожать, разрушать идеологические системы, и наше оружие — это истина, конкретно Слово Божье, меч духовный. Друзья мои, и наше сражение никогда не заканчивается. Наш триумф, наша победа не наступит тогда, когда Христос сам не придет в своей славе, а пока Он не придет, мы с вами участвуем в этой непрестанной битве с тем врагом, который будет серьезным, если мы не проявим серьезность. Позвольте задать вам вопрос. Отражает ли ваша проповедь такое отношение? Осознаете ли вы, в каком сражении вы находитесь, когда вы ходите за кафедру? Осознаете ли вы, что вы не призваны к тому, чтобы развлекать? Вы должны помнить, что вы не должны быть каким-то руководителем или каким-то директором или каким-то CEO или специалистом по маркетингу. Вы не должны быть образователем или тренером или наставником. Просто если Господь призвал вас к пастырскому служению, Он призвал вас быть пастырями в военное время и в военных действиях. Это означает, что как для Давида, у вас должна быть смелость, у вас должна быть вера, у вас должно быть мужество, чтобы защищать паству после постоянных нападок волков. Может быть, для этого придется заступиться за них против льва или медведя, или даже Голиафа, и оружие, которое в ваших руках, оно достаточно для исполнения этой задачи. Сейчас, друзья мои, мы не должны быть ненавистными, мы не должны заниматься конфликтом во имя конфликта. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 23-26. Посмотрите, что написано. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, ко всем учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Но давайте также помнить и не забывать, что не всякий раз вы будете сталкиваться с вопросами, которые можно в этом контексте решить. Не все настолько наивно и глупо, потому что тот же апостол, который написал то, что мы написали, в Титу, 1 главе, написал, что будет много тех, кого надо останавливать, которых надо действительно останавливать, чтобы они не продолжали распространять свои лжедоктрины. Друзья мои, очень много сегодня обманщиков, лицемеров и еретиков, которых нужно останавливать. И некоторые из них сегодня издают очень много книг, которых называют сегодня протестантскими евангельскими авторами, знаменитыми. Мы сегодня живем в культуре, которая абсолютно углубилась в толерантность абсолютно ко всему. Друзья мои, во имя каких-то общих вещей доброты и милосердия они потеряли чуткость. За последние 10 лет, друзья мои, практически все твердые доктрины, которые держимся мы, начали обсуждаться, и в них начали сомневаться в нашем евангельском движении. Друзья мои, вы знаете, какая-то паранойя присутствует среди христиан, которые боятся быть действительно воинствующими, защищая Евангелие. Друзья мои, сегодня это шокирует нас, когда кто-то встает и защищает истину. Стоит твердо. Они шокируют нас. Современный сегодня, знаете, слоган. Давайте либо соглашаться, либо не соглашаться. Но когда какую-то истину обсуждают сегодня, говорят, вы знаете, давайте уберем ее. Почему? Потому что она тривиальна, может, она не важна. Она создает разделение. И подобный менталитет, он заставляет нас уже не сражаться вообще ни за какую истину. Это разрушает наши церкви. Это разрушает в целом все наше евангельское движение. Давайте лишь, ну, согласны или не согласны. Пойдем своей дорогой. Нет, давайте спорить. Давайте обсуждать, пока кто-то из нас все-таки не поймет. Ясно Священное Писание, ведь истина одна. Друзья мои, я не призываю вас к постоянному воинствованию, если хотите, но сегодня протестанты просто... Нам нужно много уборки сделать в своих церквях, в своих движениях. Как много врагов находится в нашем лагере, в нашем тылу. Истину как часто откладывали во имя единства, во имя милосердия. Друзья мои, истина, она не всегда такая милосердна и не всегда собирает всех и не делает, не создает единство. Посмотрите, что происходит сегодня в религии. Истинное единство — это когда мы все соглашаемся и говорим одно и то же. И это не может происходить, пока люди, народ Божий или предызбранные Богом служители не решат, что они будут пользоваться только мечом духовным, чтобы разрушать идеологические крепости дьявола. Да, этот милитаристический язык, он известен апостолу Павлу, и он часто использует его. Посмотрите, как в 9 главе он использовал иллюстрацию для служения, как служение воина. В этой же главе он говорит, я не просто бью, чтобы бить воздух. 14 16 главе, он говорит, если труба издает непонятный глаз, кто же будет собираться на битву? Дальше, 14 глава говорит об этой терминологии. 2 глава, 2 послание, 10 глава, он снова использует эту терминологию. Апостол Павел считал себя воином, воином определенным, который участвует в сражении за самый главный приз или награду. И эта реальность никогда не покидала мышление апостола Павла. И вот примеры для вас, примеры следовать. Это повеление, которое сотник в свое время давал воинам в его сражении, в его битве. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, будьте тверды. Давайте детально, по порядку, детально рассмотрим эти повеления. Первое — бодрствуйте. Бодрствие. Павел использует греческий термин, который означает «не спать», «быть внимательным», «чутким». Это одно слово в греческом, это слово используется 22 раза в Новом Завете. Чаще всего это использовалось в контексте ожидания пришествия Христа. Иисус сам использовал этот термин только в Евангелии от Матфея 6 раз. 3 раза в Матфея 24 и 25, где он объясняет притчи, которые говорят о последнем времени. И он говорит, нужно быть, ожидать, нужно бодрствовать. Почему? Потому что не знаете, в какой день придет Господь. И он использует то же выражение 3 раза в Евангелии от Матфея 26 главе. Помните, в саду, когда он говорит ученикам своим, «Бодрствуйте со мною! Не засыпайте! Будьте чуткими!» И там он говорит о практическом применении, как в молитве мы можем бодрствовать. Не засыпать! Почему? Потому что опасность пришла. Они не видели эту опасность. Он снова и снова повторял и предупреждал их об этом, они все равно не видели этого. Затем Иисус использует то же слово дважды в своем обращении церкви в Сардисе, мертвой церкви, Откровение 3, 2, 3. Это прекрасная проповедь для церкви сегодня. Он говорит, пробудись и укрепи то, что умирает. Он использует то же слово в обращении к Сардийской церкви, Откровение, 3 глава, 3 стих. Он говорит, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Это церковь, это слово, это ободрение с доктринальной, практическим, эсхатологическим контекстом. И апостол Павел все это имел в виду, когда обращался в своей вести к Коринфской церкви. Он говорит, бодрствуйте, враги истины уже среди вас. Вам нужно укрепить то, что еще осталось, и то, что погибает, Господь грядет. Это глубокое и точное значение того, о чем он говорит в 22 стихе, когда говорит про Маранафа, Господь наш грядет. Друзья мои, сегодня большинство протестантов игнорируют это повеление. Более того, некоторые восстают против этого. Некоторые настолько, знаете, надменны, что вообще не нуждаются в этом ободрении. Им так кажется, им кажется, что у них достаточно знаний, у них достаточно навыков, они могут увидеть любое заблуждение, как только оно появляется, и поэтому они сняли, если хотите, оборону. Они перестали быть чуткими. Большинство евангельских служителей сегодня просто не способны исполнить это повеление. Более того, они не хотят нарушать ту вечеринку, понимая даже некоторые, что дом горит, они все равно свою вечеринку и свой праздник не останавливают. Мы вспоминаем смелость Спирджена о том, когда он вступал в эти конфликты. Послушайте, что Спирджен сам однажды сказал про этот феномен, но в свое время. Он сказал, так красиво и прекрасно читать про Лютера и его смелые поступки. Конечно, все обожают Лютера, да, да, но никто сегодня не хочет, чтобы появился современный Лютер. Когда вы отправляетесь в зоопарк, вы так изумляетесь, глядя на медведя. А как насчет того, чтобы медведь оказался у вас в квартире? Или бегал просто по улицам? Вы сказали бы, это невозможно, это опасно. И вы правы, продолжает Лютер. Мы обожаем тех людей, которые стояли твердо в вере 400 лет тому назад. В те времена действительно это нужно было. Пусть они бы так сражались, но сегодня это просто нонсенс. Сегодня такой человек — это опасность, его нужно убрать. назовите его как-то, дайте ему какой-то ярлык. Представьте, чтобы в те времена Лютер, Цвингли, Кальвин и другие сослужители на Ниве Божьей сказали: «О, вы знаете, я вижу, что проблема в мире, но что нам делать? А, мы уйдем домой, мы наденем пижаму, и мы попробуем это время переспать. И, может быть, если проснемся завтра, что-то станет лучше». Друзья мои, подобное поведение со стороны тех братьев означало бы, что они передали бы нам наследие заблуждения. Но век за веком проходило это время. И что бы ни происходило, какие бы ошибки бы ни происходили бы, это бы уничтожило бы все это наследие. Эти братья любили веру, они любили Господа, и во имя Господа они поступали так. Я люблю Спирджина. Почему-то никто не говорит сегодня, не вспоминает его примеры и не применяет. Братья, необходимость в том, чтобы бодрствовать, очень-очень важна. Всякое библейское объяснение отступничества и духовной опасности касается нашего поколения. Вспомните первое послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи. Но просто послушайте, насколько это точно объясняет. Верно слово, говорит Павел. Если кто...
Proud, arrogant, 1 Тимофею 3:1-5.
Простите, это 2 Тимофею 3. «Знайте, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, слеболюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели благолюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Потом Павел говорит: «Таковых удаляйся».
When that is the precise description of the culture in which we live and minister, when
если это объяснение той культуры, в которой мы живем, точное объяснение, если мы видим этих неблагочестивых людей, которые от худшего состояния переходят к более худшему, сегодня, как никогда, важно бодрствовать и стоять на стороже против искушений, против лжеучений и ожидать возвращения Христа. Сегодня, как никогда, важно быть готовыми. Для этого, именно это Павел говорит коринфянам: бодрствуйте. Во-первых, это касается вашего сердца, вас, вашей страсти, то, чему вы посвящаете, вашим словам. Следите за своим образом жизни. Ободряйте друг друга, чтобы не впасть в искушение. Противостаньте дьяволу, чтобы он... Просто мы, нам небезызвестны его замыслы. Противостойте лжеучителям, которые уже начали насаждать семя заблуждения. Противостаньте миру со всеми кознями и искушениями. И самое главное, бодрствуйте в молитве и готовьте себя к возвращению нашего Господа. Все это заключается в этом одном слове, приказе, увещеванию. Бодрствуйте.
Бодрствуйте.
Что же, конечно же, это касается эскатологического оттенка повеления. Он не говорит: друзья мои, в этот момент попробуйте сегодня отвечать на каждую проблему или находить какое-то пророчество, которое соответствует сегодняшнему времени. Нет, живите так, как будто бы Господь может вернуться в любой момент. И это касается всех аспектов. Конечно же, и бодрствования полемического, бодрствования молитвенного. Нам быть готовым, потому что враг, вот он. Он рядом, он здесь. Бодрствуйте. Затем Павел говорит следующее. Второе. Стойте в вере. Кстати, первое повеление, бодрствуйте, связано с 22 стихом. Помните, кто не любит Господа, Иисуса Христа, анафема, маранафа. Второе повеление, это как эхо заключительных стихов 15 главы 1 Коринфянам 15:59. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Давайте будем откровенны. Вот эта непоколебимость, быть твердым. Сегодня это не популярно во времена постмодернизма. Эпистологическое смирение — это добродетель более привлекательная сегодня. Нам не нужно быть догматичными в вопросах. Знаете, надо сейчас вот новый вид смирения. Сильные убеждения, которым здесь призывает нас апостол Павел, сегодня не так актуальны. Если вы хотите увидеть, если вы будете менять свои мнения каждый год, если вы будете менять свое мнение в зависимости от тех веяний, это не просто не мудро, это также очень надменно. Почему? Потому что сегодня, говорят, догматику нужно вообще забыть, а разнообразие нужно культивировать любой ценой. И никогда нельзя говорить кому-то, что кто-то не прав. Это вообще ужас. Друзья мои, но это не смирение, это неверие. Это не надменно иметь твердые, непоколебимые убеждения. Более того, это наша обязанность быть точными в нашей доктрине и иметь твердые, зрелые, библейские убеждения. Апостол Павел даже называет это как одно из главных свидетельств истинной веры. Колоссянам 1:23, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Друзья мои, мы не должны быть подобны детям, которые, знаете, носятся волнами или же ветрами, Ефесянам 4:14. Друзья мои, стабильность, твердость — это прекрасная добродетель. Это необходимая добродетель для руководителей церкви в особенности. Петр во 2 Петра, 3 главе, 17 стихе. Итак, вы, возлюбленные, будучи преданы о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Ну, может быть, это неправильно, быть негибким и нечутким. Может быть, но вы знаете, как Библия определяет вот это вот отсутствие нашей твердости в слове и нашего убеждения. Посмотрите, что записано в Псалме 77, 8 стихе. «И не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Друзья мои, смотрите, вот эта негибкость страшна. 37 стих. «Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету». Вот гордость, вот надменность, вот твердость, которая ведет ко греху. Но Павел призывает: стойте в вере. Есть конкретный артикль, определенный в конкретной вере. И если вы думаете, что Священное Писание недостаточно твердо, чтобы доказать этот факт, вам нужно задуматься, что апостол Павел говорит здесь. Друзья мои, вопрос, вы столкнетесь с этим вопросом от неверующего человека. Является ли сознательная вера в Иисуса Христа единственным путем на небо? И вам нужно дать ответ. Знаете, я удивлен, я просто поражаюсь вот этому параду евангельских знаменитостей, которые приходят к Ларри Кингу на телепередачу CNN или на другие телевизионные передачи. Когда вы идете к Ларри Кингу, он всегда задает этот вопрос. Я не знаю, как служители могут туда идти и не быть готовыми дать ответ на этот вопрос. Но это происходит всегда. Ну, учитывая, что у нас все здесь служители, позвольте мне сказать это максимально добрым способом, если так можно сказать. Если вы принадлежите к тем, кто постоянно меняет свое мышление согласно мировоззрению, если всякий раз вы меняете свое мнение, когда появляется новая какая-то книга, новая какая-то теория, новая какая-то система, если вы постоянно бегаете и гоняете за этими новыми системами, убирайтесь из служения. Пожалуйста, убирайтесь. Подобные люди, они только сеют сомнения и смятения, но муж Божий, он должен быть подобен дереву, посаженному у потока вод, который непоколебим, который возрастает твердо и постоянно, а не постоянно от одного мнения перебегает к другому мнению. Он должен быть исполнен жизни и энергии, но он должен быть твердым и непоколебимым в своей вере. Конечно, я не пытаюсь сказать, что Это всегда неправильно или неуместно менять свое мнение, даже по большим серьезным вопросам. Я думаю, вы слышали, когда я говорил, что если вы армянин или придерживаетесь армянианства, вам нужно поменять свои сотериологические взгляды и принять библейский взгляд. Я лично пережил это рождение несколько десятков лет тому назад. Помню, когда я читал книгу Уорфилда «Изучение в вопросах совершенства», мое понимание освящения полностью поменялось. Друзья мои, нет ничего неправильного в этом, если вы не становитесь, знаете, уже зависимым от идеи, что вам постоянно надо меняться. Библейские доктрины — это не конструктор Лего. Это не игрушка, которую можно детская разобрать и из нее построить все, что угодно. Мы не должны быть подобны афинским философам, которые 17 глава, 21 стих, говорят, что они, 17:21, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. У них не было зрелых, твердых убеждений. Позвольте сказать вам, друзья мои, если вы оставите армянианство и ставите кальвинистом, если вы оставите одну эсхатологическую позицию и примете другую, если вы переживете какие-то важные доктринальные позиции, поменяете, не начинайте жить так, как будто бы эти доктрины, которые вы поменяли, на которые вы поменяли, куда более важны, чем все остальные. Успокойтесь. Укоренитесь в новых своих убеждениях, вместо того, чтобы высказывать или показывать какую-то экспертную позицию, которой у вас нет. Знаете, проблема свежих кальвинистов в том, что они так любят пять пунктов кальвинизма, что зацикливаются только на них. И вы знаете, из-за этого многие кальвинисты не хотят становиться кальвинистами. Я знал, кто-то обязательно скажет «Аминь» на это. Я знал. Не поступайте так. Если вы меняете свои мнения, изучите глубже этот вопрос и эту доктрину. Не посвящайте всю жизнь пропаганде этой доктрины. Друзья мои, до того момента, пока вы не укоренитесь и не станете зрелыми в понимании этой доктрины. Друзья мои, давайте увидим, что апостол Павел пытается сказать. Он не просто говорит, чтобы вы умели спорить и отстаивать свои мнения. Незрелые студенты колледжа лучше справляются с этой задачей, чем кто-либо другой. Но то, что Павел хочет увидеть среди коринфян, у коринфян, это убеждение, укоренение в Слове Божьем. Друзья мои, духовная зрелость — это непростое. Непростая задача в такой культуре, как Коринфе. Друзья мои, они хотели все, кроме вечного Слова Божьего. Послушайте, что Чарльз Ходж говорил, комментируя этот стих. Он говорит, не думайте, что каждую доктрину нужно обсуждать. Вопросы веры, доктрины, о которых мы имеем ясное откровение Божье, как, например, доктрина воскресения, то, о чем апостол Павел говорил в 15 главе, это нужно считать как непоколебимое. Твердое среди христиан больше нельзя даже спорить на эти вопросы. Это доктрины, которые были приняты всеми ортодоксальными консервативными церквями в своих вероучениях. Они преподаются в Писании. Спорить о них не просто полезно, а даже опасно спорить о таких доктринах. Друзья мои, стойте вере, говорит апостол Павел. Если вы хотите как-то извиняться, стесняться своих взглядов, или как-то объяснять, потому что это идет в конфликт с этим миром, покайтесь в этом отношении, просите Бога, чтобы Он дал вам больше убеждений и больше смелости. А это подводит нас к третьему повелению. Будьте мужественны. Буквально, будьте мужчинами. Будьте мужественны. TNIV — не очень хороший перевод, который избегает мужского или женского рода. Он говорит, будьте смелыми. Он переводит это. Это важный аспект, но это не отражает главного значения этого слова. Апостол Павел использует греческое слово «эндридзомай» в среднем роде. Это повеление в одном слове. Он говорит, мужики, будьте мужчинами. Трудно одним повелением в английском языке сказать или в русском. Другими словами, он говорит, ну, Будьте же мужчинами. Мужчины, слово отражает мужественность в противопоставлении к женственности. Он не говорит, повзрослейте, не будьте детьми. Он говорит, будьте как мужики, а не девчата. И, друзья мои, я думаю, в Коринфе это было важное повеление, но мне кажется, и сегодня это повеление крайне необходимо. Будьте смелые. Это важный аспект этого момента. Но это больше. Он хочет сказать глубже, он повелевает все эти характеристики, о которых мы думаем, которые можно рассматривать в контексте мужественности, в противопоставлении к женственности. Простите, это не политкорректно говорить так, но надо. Поэтому посмотрите, апостол Павел говорит о смелости, о силе, о дерзновении, о героизме, если хотите, о других всех качество, о котором мы говорим, мачо, мачизме, да, от слова мачо. Он говорит, это очень и очень важно. Идея труда. Помните, когда Бог создал Адама, Он создал его для труда, чтобы он следил за садом. Присматриваем, даже до грехопадения, нужно помнить об этом. В этот век удовольствия и отдыха, друзья мои, понятия мужественности забыты. Знаете, Адаму не нужно было противостоять злу в саду, но даже после до грехопадения и после ему необходимо было работать, трудиться. Мы должны извлекать всякую пользу от каждого момента и времени, но в этом контексте еще более важно. Тут, помните, военизированная терминология. Это призыв к оружию, это призыв к сражению. Он говорит, сражайтесь как мужчины, защищайте веру мужественно. Как мужчины. Это главная идея, которую подчеркивает здесь апостол Павел. Стоит обратить внимание, что стих-то написан всей церкви. Это не только обращается Павел здесь только к мужчинам. Он не говорит не только к служителям или руководителям церкви. Это применяется к каждому христианину. Есть некоторый контекст, в котором даже женщины в Коринфе должны были вступить в эту битву. Вспомните Девора, книга Судей. Но если это применимо к каждому в церкви, то непосредственно это, конечно же, применимо к пастору и к служителю, чтобы быть моделью этого духа, духа бодрства, духа твердой веры, а также мужественности. И мне так нравится, что апостол Павел, он знает, что это очень понятно, если объяснять это в контексте мужественности. Да будьте же мужчинами, мужиками. Нужно поступать на основании слова. Как мужчины. Вы знаете, версия короля Иакова говорит, в английском звучит «quit you like men», но слово первое «quit», оно похоже на английское слово «quit». «Прекращайте». И некоторые читают буквально, не понимая, «прекращайте быть мужчинами». Ирония, игра слов здесь. Некоторые книги, несколько книг уже было написано современными авторами на тему феминизации евангельских церквей. Вы знаете, на одной из конференций я сказал то, что многим не понравилось. И вы знаете, для меня было странно, кому-то не понравилось то, что я сказал. Это странно. Но я вам скажу, это неоспоримый факт, что современная постмодернистская церковь, евангельская церковь, стала сегодня слабая и женоподобная, простите за выражение. Посмотрите, особенно, когда вопрос касается истины, на которой нужно стоять, они стараются постоянно как-то упрощать, постоянно как-то смягчать, и мы превращаемся в тех, кто наблюдает за тем, как мы говорим, что мы говорим. Друзья мои, они говорят, все грубые и острые углы надо как-то зашлифовать, как-то спрятать, покрыть. Мы уже создали такие кресла, удобные, мягкие в церквях. Мы забыли о тех скамейках твердых, на которых надо сидеть и слышать истину. Мы забыли о том, что мы грешники в руках прогневанного на нас Бога. Нет, мы больше говорим на что-то женственное, феминистическое. Поговорим о наших эмоциях, о нашей боли, о взаимоотношениях, о нуждах. Мы не должны причинять боль людям. Мы причиняем боль. И церковь становится слабой, становится феминистической. Мы превратились в каких-то, знаете, женоподобных людей, а должны быть воинами. нам повелевается здесь, что мы должны сегодня соглашаться со всем. Мы должны быть seeker-sensitive, то есть быть чувствительными к мнениям людей, быть сентиментальными, деликатными во всем, что мы говорим или делаем. Это, но ведь это правило для фигуристов, но не для воинов. Быть аккуратными и деликатными. Мы воины в армии Христа.
Эти
течения сегодня привлекают все больше и больше людей. Но верующие начинают осознавать, что церковь не служит мужчинам в церкви. Они отталкивают настоящих мужчин. Церковь сегодня отталкивает от себя. Друзья мои, о, знаем, как решить. Давайте сделаем изучение Библии среди братьев, будем играть там в покер, курить будем сигар. Или соберемся в церкви, будем смотреть бои без правил с мужчинами, чтобы как-то их привлечь. Друзья мои, давайте мы приправим свой словарь некоторыми выражениями, может быть, даже нецензурными, только бы привлечь людей. Друзья мои, это страшно. А может, давайте оденемся как воины, как гладиаторы, какие-то рыцари, и будем делать вид, что мы настоящие мужчины. Да, это выход. Переодевайтесь и подражайте. Это по-мужски. Это по-мужски надеть платье гладиатора и думать, что ты гладиатор. Это даже не приблизит вас никогда к сути понимания, что значит быть мужественными. Ведь все то, что, о чем мы сказали, делают маленькие мальчики. Когда играются детки, Павел не имел в виду это, когда говорит им, будьте мужественны. Он говорит им, это ясно и понятно, будьте смелы, бодрствуйте, будьте зрелыми, будьте верные своему призванию, как воины, быть верным и смелым воином в битве за истину. Вам не нужно начинать курить или ругаться, или открывать свои татуировки, чтобы как-то исполнить это повеление и выглядеть мужественно. Нет, здесь апостол Павел призывает к другой мужественной, он говорит о характере, он говорит о поведении, не о костюме, который вы надеваете, а о поведении. Более того, обратите внимание на два повеления, которые мы видим, что значит поступать как мужчина. Посмотрите, первое, стойте, будьте тверды, да, и будьте мужественны. Смотрите, стойте в вере, а потом тверды, но между этим будьте мужественны. Вначале стойте веры, будьте мужественны, а потом будьте тверды. Это объясняет, эти повеления объясняют друг друга. Быть мужественным — это все жизненно важные аспекты, что значит быть мужчиной. Это и стоять в вере, и быть твердым. Есть еще одно повеление в этом стихе. Я хотел бы очень кратко рассмотреть его. Четвертое. Так, мы говорили, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, а теперь последнее. Будьте тверды. Вы знаете, недостаточно просто быть смелым. Надо быть сильным, надо быть твердым для воина, чтобы противостоять оппозиции и преследованию. Если вы хотите войти в эту битву, в это сражение, вам нужно быть готовым столкнуться с антагонизмом и насилием во всех его проявлениях. Вас будут атаковать как интеллигенция, так и самые низкие слои населения. Правительство, обыкновенные люди, академическая элита этого мира, они заключат союз, чтобы напасть на вас, точно так же, как они поступали с Христом. Иисус Христос сказал, помните, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Помните, что он говорил с 18 стиха, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас. Если дальше, 1 Тимофею, 3 глава, 12 и 13 стихи. «Всякий, кто желает жить благочестиво, будут гонимы». Но в то же время отступники будут продолжать обольщаться и обольщать других. Если вы будете верны, вас будут гнать. И в этом мире, в котором вы находитесь, вы можете быть уверены в одном. Те, кто гонят вас, они от плохого поведения перейдут к более худшему. Этот мир не становится лучше, и поэтому нужно бодрствовать. Вам для этого нужна твердость. Твердость, чтобы устоять в этом сражении. Павел не говорит о физической силе. Почему? Потому что оружие воинствования нашего не плотское. Он говорит о характере. Он говорит о том, что требуется от нас, а требуется от нас сила нашего характера, целостность, честность, претерпевание, чтобы стоять до конца, чтобы исполнить эту битву, которую призвал нас Христос. Христос сам обеспечивает нас этой необходимой силой посредством Духа Святого тем, кто следует за Ним. Колоссянам 1.11, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Филиппийцам 4.13, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, поэтому будьте тверды в Господе и в силе Его могущества». Это повеление. Это не альтернатива. Это то, что Господь требует от всех верующих и особенно от пастырей паствы. В заключение хотел бы кратко обратить ваше внимание на 14 стих. Почему? Потому что это очень важно, о чем мы говорили с вами. 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Это, если хотите, эхо или резюме того, о чем Павел писал в 1 Коринфянам 13 главе, где дает очень детальный урок о качествах любви. Некоторые люди полагают, что, читая 14 стих, он как бы перечеркивает все то, о чем говорилось в 13-м. Нет, Иисус Христос исполнил всякое из качеств, записанное в 13 стихе, сполна. Если не верите, прочитайте экспозицию Джона МакАртура, как он общался с фарисеями в книге Иисуса, которого нельзя игнорировать. Посмотрите, 14 стих, он не аннулирует все повеления 13 стиха, но он определяет наши побуждения и мотивы всего того, о чем он говорит в контексте сражения. Когда мы сражаемся с дьяволом. Друзья мои, главная цель, почему мы разрушаем эти твердыни дьявола, потому что мы хотим освободить тех людей, которые в рабстве и в заключении этих твердынь. Нам надо бодрствовать, стоять в вере, быть мужественными, быть твердыми. Когда мы должны полагаться только на силу Божью, все это исполняться должно в любви. Ведь в конце концов, друзья мои, любовь Христа призвала нас, нашла нас и призвала нас, чтобы мы включились в эту битву. Любовь Иисуса Христа, она удерживает нас, чтобы мы были с вами бодрствующими, стояли в вере, чтобы мы были мужественными и были твердыми. Помолимся вместе. Отче, мы исповедуемся, что по природе нашей мы не сильные. Мы не те мужчины, которыми должны быть. О, как часто мы отходим от твердых мнений, о, как часто нас пугают мнения других, о, как часто мы забываем о славе Христа. Мы становимся мужчинами этой культуры, а не мужами Слова Твоего. Даже лучшие из нас так далеки от превосходства Христова, но это цель, к которой мы стремимся. Это та награда, которую мы хотим получить. Сделай нас, Боже, людьми, которые бодрствуют, которые имеют силу, людьми чести и истины. Дай нам благодать стоять твердо, даже в этом жестоком мире, во имя славы Христа, в чье имя мы молимся. Аминь.